Максим Горький. Макар Чудра. С моря дул влажный холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска, набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой сморщенные желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя. Окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева безграничную степь, справа — бесконечное море, и прямо против меня фигуру Макара Чудры, старого цыгана. Он сторожил коней своего табора, раскинутого шагах в 50 от нас. Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют ее, он полулежал в красивой сильной позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза куда-то через мою голову в мертво молчавшую темноту степи, разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите от резких ударов ветра. «Так ты ходишь? Это хорошо. Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо. Ходи и смотри. Насмотрелся? Ляг и умирай. Вот и все. Жизнь, иные люди...» Продолжал он, скептически выслушав мое возражение на его «так и надо». «Эге, а тебе что до того? Разве ты сам не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не нужно тебя никому. Учиться и учить, говоришь ты, а ты можешь научиться сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты посидей сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут, что есть. Которые поглупее, те ничего не получают, и всякий сам учится. Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга. А места на земле вон сколько. Он широко повел рукой на степь. И все работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь. Вот он по капле, с потом, силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется. Ничего он не видит с своего поля. И умирает, как родился. Дураком. Что ж, он родился за тем, что ли, чтоб поковырять землю, да и умереть, не успев даже могилы самому себе выковырять. Ведома ему воля, ширь степная, понятно? Говор морской волны веселит ему сердце. Он раб, как только родился, всю жизнь раб, и все тут. Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет немного. А я вот, смотри, в 58 лет столько видел, что коли написать все это на бумаге, так в 1000 таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить. Иди, иди, и все тут. Долго не стой на одном месте. Чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли. Так и ты, бегая от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься, разлюбишь жизнь. Это всегда так бывает. И со мной это было. Эге, было, сокол. В тюрьме я сидел, в Галичине. Зачем я живу на свете? Помыслил я со скуки. Скучно в тюрьме, сокол, как скучно. И взяла меня тоска за сердце, как посмотрел я из окна на поле. Взяла и сжала его клещами. Кто скажет, зачем он живет? Никто не скажет, сокол. И спрашивать себя про это не надо. Живи, и все тут. И похаживай, да посматривай кругом себя. Вот и тоска не возьмет никогда. Я тогда чуть не удавился поясом, вот как. Говорил я с одним человеком. Строгий человек, из ваших, русских. Нужно, говорит он, жить не так, как ты сам хочешь, а так, как сказано в Божьем Слове. Богу покоряйся, и он даст тебе все, что попросишь у него. А сам он весь в дырьях, рваный. Я и сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил у Бога. Рассердился он и прогнал меня, ругаясь. А до того говорил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы и простил мне, коли моя речь обидела его милость. Тоже учитель. Учат они меньше есть, а сами едят по 10 раз в сутки. Он плюнул в костер и замолчал, снова набивая трубку. Ветер выл жалобно и тихо. Во тьме ржали кони, из табора плыла нежная и страстная песня Думка. Это пела красавица Нонка, дочь Макара. Я знал ее голос густого, грудного тембра, всегда как-то странно, недовольно и требовательно звучавший. Пела ли она песню, говорила ли «здравствуй». На ее смуглом матовом лице замерла надменность царицы, а в подернутых какой-то тенью темно-карих глазах сверкало сознание неотразимости ее красоты и презрение ко всему, что не она сама. Макар подал мне трубку. «Кури! Хорошо поет девка!» «То-то! Хотел бы, чтоб такая тебя полюбила?» «Нет? Хорошо. Так и надо. Не верь девкам и держись от них дальше. Девки целоваться лучше и приятней, чем мне трубку курить. А поцеловал ее, и умерла воля в твоем сердце. Привяжет она тебя к себе чем-то, чего не видно, а порвать нельзя. И отдашь ты ей всю душу. Верно. Берегись, девок. Лгут всегда. Люблю, говорит, больше всего на свете. А ну-ка, уколи ее булавкой. Она разорвет тебе сердце. Знаю я. Эге, сколько я знаю. Ну, сокол, хочешь, скажу одну быль. А ты ее запомни. И как запомнишь, век свой будешь свободной птицей. Был на свете Забар, молодой цыган, Лойко Забар. Вся Венгрия, и Чехия, и Славония, и все, что кругом моря, знала его. Удалый был малый. Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток другой жителей не давал Богу клятвы убить Лойко. А он себе жил, и уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня. Все равно Забар на нем горцевать станет. Эге, разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой. Так он бы, коли б не пустил в него ножа, то, наверное, бы крепко поругался. А что чертям подарил бы по пинку в рыло, это уж как раз. И все таборы его знали или слыхали о нем. Он любил только коней и ничего больше. И то недолго. Поездит, да и продаст. А деньги? Кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного. Нужно тебе его сердце. Он сам бы вырвал его из груди. Да тебе и отдал. Только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол. Наш табор кочевал в то время по Буковине. Это годов 10 назад тому. Раз ночью весенней. Сидим мы. Я, Данила, солдат, что с Кошутом воевал вместе, и Нур старый, и все другие, и Радда, Данилова дочка. Ты Нонку мою знаешь? Царица девка. Ну а Радду с ней равнять нельзя. Много чести Нонке. О ней этой Радде словами и не скажешь ничего. Может быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть. Да и то тому, кто эту скрипку, как свою душу знает. Много посушила она сердец молодецких. Ого, много! На Мораве один магнат, старый, чубатый, увидал ее и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. Красив он был, как черт в праздник. Жупан шит золотом, на боку сабля, как молния. Сверкает, чуть конь ногой топнет. Вся эта сабля в камнях драгоценных. И голубой бархат на шапке, точно небо кусок. Важный был господарь старый. Смотрел, смотрел, да и говорит Радди. «Гей, поцелуй, кошель денег дам». А та отвернулась в сторону, да и только. «Прости, коли обидел, взгляни хоть поласковей». Сразу сбавил спеси старый магнат и бросил к ее ногам кошель. «Большой кошель, брат». А она его, будто невзначай, пнула ногой в грязь. Да и все тут. «Эх, девка!» — охнул он, да и плетью по коню, только пыль взвилась тучей. А на другой день снова явился. «Кто ее отец?» Громом гремит по табору. Данила вышел. «Продай, дочь, что хочешь возьми. А Данила и скажи ему. Это только паны продают все. От своих свиней до своей совести. А я с кошу там воевал и ничем не торгую». Взревел было тот, да и за саблю. Но кто-то из нас сунул зажженный трут в ухо коню. Он и унес молодца. А мы снялись, да и пошли. День идем и два, смотрим, догнал. «Гей вы, — говорит, — пред Богом и вами совесть моя чиста. Отдайте девку в жены мне. Все поделю с вами, богат я сильно». Горит весь и, как ковыль под ветром, качается в седле. Мы задумались. «А ну-ка, дочь, говори! — сказал себе в усы Данила. — Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала? — спросила нас Радда. Засмеялся Данила, и все мы с ним. — Славно, дочка! Слышал, господарь? Не идет дело. — Голубок ищи, те податливей. И пошли мы вперед. А тот господарь схватил шапку, бросил ее оземь и поскакал так, что земля задрожала. Вот она какова была, Радда, сокол. Да, так вот, раз ночью сидим мы и слышим. Музыка плывет по степи. Хорошая музыка. Кровь загоралась в жилах от нее. И звала она куда-то. Всем нам мы чуяли. От той музыки захотелось чего-то такого, после чего бы и жить уж не нужно было. Или коли жить, так царями над всей землей, сокол. Вот из темноты вырезался конь, а на нем человек сидит и играет, подъезжая к нам. Остановился у костра, перестал играть, улыбаясь, смотрит на нас. «Эге, Забар, да это ты!» — крикнул ему Данила радостно. «Так вот он, Лойка Забар!» Усы легли на плечи и смешались с кудрями. Очи, как ясные звезды, горят, а улыбка — целое солнце, ей-богу. Точно его ковали из одного куска железа вместе с конем. Стоит весь, как в крови, в огне костра, и сверкает зубами, смеясь. «Будь я проклят, коли я его не любил уже, как себя, раньше, чем он мне слово сказал или просто заметил, что и я тоже живу на белом свете. Вот, сокол, какие люди бывают. Взглянет он тебе в очи и полонит твою душу, и ничуть тебе это не стыдно, а еще и гордо для тебя». С таким человеком ты и сам лучше становишься. Мало, друг, таких людей. Ну так и ладно, коли мало. Много хорошего было бы на свете, так его и за хорошее не считали бы. Так-то. А слушай-ка дальше. Рада и говорит. «Хорошо ты, Лойка, играешь. Кто это делал тебе скрипку такую звонкую и чуткую?» А тот смеется. «Я сам делал. И сделал ее не из дерева, а из груди молодой девушки, которую любил крепко, а струны из ее сердца мною свиты. Врет еще немного скрипка. Ну, да я умею смычок в руках держать». Известно, наш брат старается сразу затуманить девке очи, чтоб они не зажгли его сердце, а сами подернулись бы по тебе грустью. Вот и Лойка тоже. Но не на ту попал. Радда отвернулась в сторону и, зевнув, сказала. А еще говорили, что Забар умен и ловок. Вот лгут люди. И пошла прочь. «Эге, красавица, у тебя остры зубы!» — сверкнул очами Лойка, слезая с коня. «Здравствуйте, браты, вот и я к вам». «Просим гостя», — сказал Данила в ответ ему. Поцеловались, поговорили и легли спать. Крепко спали. А на утро, глядим, у Забара голова повязана тряпкой. «Что это?» А это конь зашиб его копытом сонного. Поняли мы, кто тот конь, и улыбнулись в усы. И Данила улыбнулся. Что ж, разве Лойка не стоил Радды? Но уж нет. Девка как нехороша, да у ней душа узка и мелка. И хоть ты пуд золота повесь ей на шею, все равно лучше того, какова она есть, не быть ей. А, ну ладно. Живем мы, доживем на том месте. Дела у нас о ту пору хорошие были. И Забар с нами. Это был товарищ. И мудр, как старик. И сведущ во всем. И грамоту русскую и мадьярскую понимал. Бывало, пойдет говорить. Век бы не спал. Слушал его. А играет... «Убей меня гром, коли на свете еще кто-нибудь так играл!» Проведет, бывало, по струнам смычком, и вздрогнет у тебя сердце. Проведет еще раз, и замрет оно, слушая. А он играет и улыбается. И плакать и смеяться хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стонет горько, просит помощи и режет тебе грудь, как ножом. А вот степь говорит небу сказки, печальные сказки. Плачет девушка, провожая добра молодца. Добрый молодец кличет девицу в степь. И вдруг гей! Громом гремит вольная, живая песня. И само солнце, того и гляди, затанцует по небу под ту песню. Вот как сокол. Каждая жила в твоем теле понимала ту песню, и весь ты становился рабом ее. И коли бы тогда крикнул Лойка «В ножи, товарищи!», то и пошли бы мы все в ножи, с кем указал бы он. Все он мог сделать с человеком, и все любили его, крепко любили. Только Рада одна не смотрит на парня. И ладно бы, коли бы только это. А то еще и подсмеивается над ним. Крепко она задела за сердце Забара, то-то крепко. Зубами скрипит, дергая себя за ус Лойка. Очи темнее бездны смотрят, а порой в них такое сверкает, что за душу страшно становится. Уйдет ночью далеко в степь Лойка, и плачет до утра его скрипка. Плачет. Хоронит Забарову волю. А мы лежим да слушаем и думаем, как быть. И знаем, что коли два камня друг на друга катятся, становиться между ними нельзя, изувечат. Так и шло дело.